Федор Абрамов. Из военной прозы. Первый литературный опус. В сентябре 1941 года. Разговор зашел о войне. Моего приятеля попросили рассказать историю его ранения. Руку я потерял совсем глупо, под действием нелепого минутного филантропизма. Меня беспрестанно мучит это ребячество, этот глупейший романтический поступок. Если бы еще знать, что та, ради кого я это сделал, была жива. Но ужасно, что я ничего о ней не знаю. Ну, впрочем, вступление излишне. Одно скажу. Руку свою я не положил на алтарь нашей победы. Это было в сентябре 1941 года под Ленинградом. Я тогда командовал взводом. Бойцы у меня были ленинградские студенты. Дрались яростно и смело. В последних числах сентября наш полк был разбит. Помню последний день. Бой шел в районе одной речки. Мы уже несколько дней держали оборону. Зеленые цепи немцев, как лава, беспрестанно набегали на нас. 14 атак в день. Все кругом заволокло дымом. Сзади нас горели деревни и леса. Посмотришь туда, стая рыжих зверей рыщет и несется на нас. Солнце от дыма и пыли, казалось, истекало кровью. Мы, как кроты, зарылись в берег реки. Мы приросли к земле. Уже 2 дня у нас не было связи с тылом. Патроны и снаряды кончались, люди не ели 2 суток. Но как только пьяная немецкая сволочь бросалась на нас, мы расстреливали ее у самых окопов, бросались в штыки и опрокидывали. Это был сущий ад. А самое ужасное, у нас выходили припасы. Был отдан приказ стрелять только с 200 метров. Работало только 3 пушки, остальные молчали. От полка к тому времени осталось человек 200. Остальные пали в этом страшном по напряжению бою. Они валялись тут же между нами, искалеченные, грязные, обожженные. Особенно были страшны их лица, распухшие, синие, желтые, с ледяным оскалом мертвого рта. Смерть товарищей ожесточила нас. Мы решили погибнуть все до единого, но не отступать. А, собственно, отступать и некуда было. В 2 часа дня разведка донесла, что путь к отступлению отрезан. Замолкла еще 1 пушка. К концу дня осталось человек 20. Часов 5 меня вызвал комиссар полка. Это был длинный, худой человек. Еще недавно его живое лицо, когда он рассказывал студентам о золотом веке Рима, сейчас было каменным. Он стоял в окопе с непокрытой головой. Я впервые заметил, что она у него совсем белая. Он смерил меня твердым взглядом и сказал: «Через несколько часов нас не будет. Вы должны прорваться через окружение и передать эту записку в штаб дивизии». Я пытался возражать, мне было мучительно больно оставлять своих товарищей. Я был недоволен выбором комиссара. Но он с несвойственной ему суровостью сказал: «Идите, не теряйте времени». И когда я пошел, добавил: «Если останетесь живы, расскажите о нас». Больше я его не видел. Меня сковала какая-то болезненная слабость. Ноги подкашивались. Хотя я не скажу, чтобы я тогда струсил. Нет, просто меня охватывал ужас при мысли о том, что я должен навсегда расстаться с людьми, которые были для меня роднее родного брата, которым я прирос душой и телом. Страшно было подумать, что через час, а может быть меньше, падут последние товарищи, что над их телами будет глумиться каннибальская орда немцев. Я видел, что сопротивление наше слабеет. Оставшиеся в живых 2 десятка бойцов, оглохшие и ослепшие от боя, озверевшие от кровавого чада, делали отчаянные усилия, чтобы отбить наседавших немцев. Почти все они были ранены, кто в руку, кто в ногу, и в промежутках от стрельбы, захлестнутые болью, корчились и как-то глухо, словно из земли, стонали, скрежетали зубами и отплевывались. Никто не говорил, ибо это было бы расточительством сил. Приговоренные к смерти, они дорого решили отдать свою жизнь. Это зловещее предсмертное молчание людей в адском грохоте боя — страшная моральная пытка. С минуты я колебался. Сердце подсказывало: не уходи. Приказ требовал: иди. Приказ взял верх. Я боялся своим неповиновением, хотя вполне понятно, вызвать гнев комиссара. Я не мог заставить себя проститься с товарищами. Я боялся их глаз. В них, вероятно, плескалась смерть. Они бы пригвоздили меня, а я не смог бы, вопреки всем доводам рассудка, покинуть этих родных смертников. Я засунул за пазуху пару гранат, заткнул за голенище штык от самозарядки и, не оглядываясь, пополз к реке. Вдавливая тело в землю, подтягиваясь на руках, перебегая от воронки к воронке, я дополз до реки. Пот заливал меня, грязь как панцирь облепила мое тело. От грохота я совершенно оглух, от огня ослеп. Я вплавь перебрался через реку. Когда вышел на противоположный берег, немцы, вероятно, заметили меня, потому что мины и снаряды буквально изрыли и иссекли все вокруг меня. Мне пришлось залечь в кусты и выжидать. Стало темнеть. Когда я так лежал, мне послышалось, что там, где мои товарищи дрались, 2-3 голоса запели «Интернационал». Потом я, кажется, слышал крик комиссара «Ура!». Потом уже ничего нельзя было слышать. Все потонуло в вое и грохоте. Я снова пополз вперед. Стало совсем темно. Бой сзади затихал. Видимо, последние из наших пали. Не знаю, долго ли я так полз. Своим ориентиром я избрал горящую деревню, которая была от меня в километрах 3-5. Это было зловещее зрелище. В кромешной темноте целое море огня. В воздухе летали горящие бревна. Одна мысль сверлила меня: идти, идти, только вперед. Когда я переваливал через один холмик, мне послышалось, будто в стороне от меня кто-то стонет. Я остановился. Да, это был стон, слабый, почти детский, приглушенный. Наверное, раненый, подумал я, и, вынув гранату из-за пазухи, осторожно пополз на стон. Я не ошибся. Когда я был метрах в 5 от раненого, где-то в стороне вспыхнула ракета, и я увидел маленького человека в красноармейской форме. Он лежал навзничь, как распятый, без сознания. Это была девушка, маленькая, тоненькая. В темноте нельзя было разглядеть лица. Рядом с ней валялась санитарная сумка, значит, она сестра. Я отыскал ее руку и стал искать пульс. Рука была маленькая, теплая. Она просто таяла в моих руках. Под моими пальцами слабо забилась жилка. Я нашел ранение. Левый рукав разбух от крови. В санитарной сумке не было ни одного бинта. Что делать? Я расстегнул ремень, сбросил с себя фуфайку и кинжалом вырезал весь перед своей нательной рубашки. Потом разрезал рукав ее гимнастерки и кое-как перевязал ее руку. Она все слабо стонала, но рана была небольшая. Вероятно, ее ранило осколком мины и контузило разрывной волной. Положение мое было трудное. Я не мог бросить раненую сестру, но и не знал, что с ней делать. Нести ее на себе? Ну куда? А вдруг я попаду в лапы к немцам? Что тогда будет с ней? Но оставлять тоже нельзя. В конце концов, я взвалил ее на себя и пошел вперед. Удивительное дело. Идти мне стало легче. Как это ни парадоксально. Не знаю, сколько нес ее. Может, километр, может, 2. Горящая деревня впереди стала вырисовываться четче. Там было светло, как днем. На улицах можно было различить маленькие фигурки бегающих людей. В общем хаосе воя и грохота я выделил звуки нашего и немецкого пулеметов. Значит, там дрались наши. Я уже стал было размышлять о том, с какой стороны деревня наша, с какой немцы, как вдруг почувствовал, что шагнул в пустоту и в ту же секунду свалился в какую-то яму. Я упал очень больно. Но боль во мне заглушил тяжелый стон девушки. Я ее придавил. Когда я встал и поднял на руки девушку, я увидел, что яма была окопом. Внезапно начался бурный дождь. Дальше идти вдвоем было опасно. Можно было попасть к немцам. Моментально возникло решение найти землянку, которая непременно должна быть возле всякого окопа, оставить девушку, а самому разведать путь и еще затемно возвратиться сюда, чтобы вынести девушку. Не теряя ни минуты, по-прежнему с девушкой на руках, я стал исследовать окоп. Окоп оказался длиной метров 50, и в конце его, как я и рассчитывал, была землянка. Я ощупью открыл двери и почти ползком влез в нее.